«Правда тела».
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. «Правда тела».
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», и сегодня мы поговорим про неудачи. Даже не буду свою привычную подушку.
Ну, не вообще говорить про неудачи, но тоже скажи тогда. Все-таки мы будем говорить про неудачи.
Как с ними справляться?
Нормализации
как
на
их принимать?
Нашего тела, а не просто неудачи, понимаешь? У тебя машина сломалась, неудача, или там ты жениться нормально не можешь,
неудача.
А мы
уже знаем про психосоматические реакции, так что и когда машина сломалась, тоже, знаешь, тельце может на это отреагировать.
Ну, сфокусируемся.
А вот про границы неудач, вот в том числе, нам сейчас и расскажет наша замечательная гостья, психолог, бизнес-тренер, автор телеграм-канала «Философия жизни» Анетта Орлова. Анетта, здравствуйте.
Здрасте, Анетта.
Здравствуйте.
Вот и расскажите нам, пожалуйста, о неудаче в работе с собой и неудаче в окружающей жизни. Это разные неудачи?
В окружающей среде.
Да, в окружающей среде. Или это...
Ну, классная вообще формулировка. Я задумалась немножко. Я подумала, может быть, неудача работы с собой часто приводит к тому, что жизнь вокруг кажется все неудачным.
Угу.
Вот, ну, мне кажется, что самый главный принцип, который должен человек следовать, это все-таки принцип реальности. Поэтому что-то получается, а что-то не получается. И к этому надо относиться философски.
Так, но на самом деле мы знаем, что бывают люди, или бывают ситуации, или бывают дела, которые вызывают такое неравнодушие, что к ним и страшно подступиться, потому что вот боишься, что потом не сможешь эту неудачу пережить.
Да.
А вот это Обломов, да, который испугался любви и, значит, там как бы сбежал, там, например.
Ну да.
Вот. Как с этим быть?
Дело в том, что, конечно, это такая большая тема про то дела, которым страшно подступиться, потому что вы сейчас озвучили идею прокрастинации, потому что у прокрастинации может быть очень много разных лиц, но в связи с темой про неудачи получается, что вы озвучили один из вариантов. Если я вижу перед собой большое какое-то дело, важное дело, и у меня возникает сильная прокрастинация, то есть мне страшно начинать, тут опять же очень важно понять, какие мотивы внутри меня сталкиваются. Почему? Потому что прокрастинация сама по себе, она должна на чем-то строиться. Если я должна сделать, например, доклад, но я не могу к нему приступить, вот нужно попробовать разобраться, а что такого страшного? Или диссертацию написать?
Давайте вернемся все-таки к нашей теме, да? Вот самая частая прокрастинация в наших слушателей: надо худеть или надо идти в спортзал. И ты каждый раз это откладываешь, да? Там с понедельника, со следующего месяца, со следующей недели. И ты хочешь, и ты раздражаешься тем, что тебе никак не получается собраться и все-таки начать. И ты, даже, возможно, у тебя уже был опыт, когда ты начинал, и все было хорошо, да? Но вот в этой ситуации что сделать? Какие причины и как это победить?
Ну, во-первых, если мы говорим про пойти в спортзал, то, наверное, здесь несколько опять моментов. Есть люди, которые любят двигаться, и это им свойственно. У них такое тело, у них такое строение, и им это в удовольствие. Есть люди, которые вообще не могут не двигаться. И начнем с того, что потребность движения – это очень важная потребность человека, но ведь это тоже надо тренировать. Начинать надо, если ты не можешь осилить спортзал как, ну, потому что для тебя этого много, ты туда приходишь, и тебе трудно сразу, тогда надо начинать с маленьких шагов, потому что любой путь осваивается вот этими маленькими этапами. Поэтому если у человека страх идти в спортзал, то нужно понять, что мне страшно, что я начну, я должна буду там, условно говоря, там 40 минут идти на этой дорожке бегать, а я не справлюсь. Или мне страшно прийти туда и увидеть, что там есть другие люди, которые тоже занимаются спортом.
Или лень.
Понимаете, в чем дело? Лень, там двух вариантов. Либо какой-то страх, который приводит к тому, что зона комфорта побеждает. То есть не хочу. Либо иногда, когда у человека нет сил пойти в спортзал, а он при этом очень хочет, иногда может быть депрессивное расстройство. И это, к сожалению, да, депрессивные триады – это вялость в мыслях, вялость в ощущениях и в том числе вялость в движениях. Поэтому не всегда человек может себя заставить. Но если мы говорим про человека, который не страдает депрессией, а ему просто неохота, то он не привык, у него не сформировался уклад. Ему нужно начинать с малого. Более того, вот он идет в спортзал на 15 минут. Вот дай себе право пойти на 15 минут. Не надо приходить в спортзал и заставлять себя на износ. Потому что обычно это те люди, которые очень многого от себя требуют. Они, когда приходят в спортзал, они хотят сразу дать максимум результата. Кто чаще всего сбивается с пути? Люди, которые чрезмерные перфекционисты. Если у них сразу не получилось, они либо теряют интерес, когда их внутренний самоутешитель включается, он говорит, да не сильно и надо. Но чаще всего они себя атакуют вот, через внутреннего критика. Ну, понятно, ничтожество, никогда ничего не можешь сделать. Ну, понятно, и опять у тебя не получилось. То человек начинает сам себя загонять. Вот нам надо...
Грызть.
Грызть, да, поедать. Вот нам надо сказать, что мы идем в спортзал не ради результата. Не ради того, чтобы у нас в конце концов сбросились эти килограммы. Я иду в спортзал, чтобы мое тело стало жить, чтобы оно получило возможность двигаться полноценно. Более того, я всегда рекомендую, когда вы занимаетесь, например, на той же дорожке, великолепно можно сочетать, например, ходьбу на дорожке с медитацией. Прекрасно. Причем вот я всегда рекомендую, поставьте себе какую-то цель, приподнимите наклон дорожки, чтобы как будто бы вы идете в гору к этой цели. И дайте себе время вот для того, чтобы войти в транс, чтобы так расслабиться, но нужно хотя бы минут 30. Вот дайте себе возможность, вот вы идете и мечтаете, не фокусируйтесь на времени, не фокусируйтесь на калориях, а фокусируйтесь на той картине, как вы идете к цели.
Прикольно.
И у вас получится, что вы... Потому что очень многие люди, например, я такой человек, знаете, Наталья, я люблю, чтобы везде была какая-то логическая нагрузка. И мне трудно было заниматься в спортзале, когда надо просто ходить и что-то.
Конечно,
я не могла понять.
Ощущение сожженного времени, да?
Да, я не понимала, почему я должна вот это делать. А я придумала. Я теперь, когда занимаюсь гантелями, я прямо направляю все внимание на то, как оживают мои мышцы, которые в обычном времени не работают. Угу. Когда, например, вперед идут движения, я представляю, что есть что-то, что меня блокирует, что-то, что мне не дает возможности, что-то, что меня бесит. У нас в жизни очень много этого. Я представляю, как я пробиваю. Я таким образом из тела выбрасываю.
Начальника можно, да?
Ну, можно, а почему бы и нет. Угу. То есть я придумала себе под каждое движение какой-то символизм. Ну, не под все, конечно, но символизм. И тогда через этот символизм я себя развлекаю. И самое главное, если вдруг вы сорвались, не надо себя ругать. Не надо. Дайте право себе. И в следующий раз идите опять на 15 минут.
Ну, вот расскажите, смотрите, мы про спортзал разобрали. Расскажите теперь про питание. Когда человек, во-первых, откладывает. Здесь, кстати, понятно, почему, да? Потому что ты свои центры удовольствия, настроенные на еду, да? Ты не можешь просто там движением тумблера переключить с мороженого на удовольствие вот этой вот мышечной усталости после занятий или легкости, которую ты испытываешь утром, если ты на ночь не поел, да? Это все-таки такое довольно, мне кажется, стрессовый переход. Вот как себя правильно настроить и как относиться к тому, что ты и сегодня ты это не сделал, и завтра ты это не сделаешь, а потом ты 2 недели правильно попитался, потом опять сорвался, или вот съездила, в купальник влезла, вернулась, опять там нажрала 28 килограммов. Вот. Вот как правильно...
Ну, что-то нажрала 28 килограмм, это знаешь...
Ну, слушай, ну это метафора, я снова
это
нажрала...
Это не метафора, это хамство.
Ну, почему это хамство?
Ну, потому что...
Что?
Вот, я... Про себя вот ты можешь
хорошо,
сказать,
я себя
нажрала.
Говорю, а что, я про тебя это, что ли, сказала? Ты же нажрал...
Ты про кого-то, воодушевляю. Человек может на себя это применить.
Хорошо, я говорю, что про себя.
Ты не знаешь обстоятельств, в которых это случилось.
Я... Да? Нет, я говорю именно про ситуацию, хорошо. Что нажрала 28 килограммов. Знаешь, когда на ночь без разбору
а вот
жареную картошку на сале.
Анетта скажет, что первая проблема, что ты смотришь на себя через такую оптику. Давайте,
ну, слушайте, по-моему,
я не ем на ночь,
давайте поможем Наташе.
По-моему, Илья может стать психологом, потому что действительно, когда мы...
Нахватался от меня.
Верю. Ну, видите, как обычно ученики потом превосходят своих учителей. Дело в том, что действительно, вот очень классно вы сказали, потому что вы сказали именно так, то есть, естественно, вы сконструировали именно ту формулировку, и это здорово, что вы именно ее сказали, которые максимально используются этими женщинами.
Конечно.
Именно так они пишут, именно этими словами они разговаривают, именно это действительно является
болью. И хейтят себя,
да.
И страдают
и других.
От этих слов, обращенных к себе.
Да. И вот здесь непростая работа. Здесь, понимаете, в чем дело? Любые пищевые расстройства, у меня же, я веду большую программу психологии именно питания. Любые пищевые нарушения – это нарушение, в первую очередь, отношений с самим собой.
Угу.
И в том числе с родительскими фигурами, и в том числе с миром и с его ресурсами. Почему? Потому что у нас есть определенные базовые потребности, которые нам просто необходимы. Одна из базовых потребностей, о которой мы говорим, это чувство любви. Мы нуждаемся быть принятыми, мы нуждаемся в чувстве любви. И если, например, в детстве, когда ребенок находился еще в догодовой период, в довербальный, то есть тогда, когда у него еще не была активирована речь, у него была мама, которая не могла, потому что, например, болела, папа ушел к другой, там неважно, она была травмирована какими-то другими механизмами. И она не была в состоянии наладить подлинный контакт с ребенком. Не получалось у нее быть контейнером для ребенка. То у ребенка формируется дефицит. У него формируется дефицит принятия со стороны матери, контакта этого. Но мама была при этом функционально очень ответственная. Как только ребенок начинал плакать, как только ребенок начинал испытывать дискомфорт, а ребенок обычно проводились эксперименты, если контакта с лицом матери у грудничка совсем маленького нет на протяжении 40 секунд, он начинает испытывать дискомфорт и тревогу. Ему надо коснуться или увидеть, что он отражен в глазах матери. И вот если мама в это время тычется в телефон, простите за низкий слог, то ребенок будет чувствовать отвержение. Она, может, его не отвергает, но он без этого контакта. И если он заплакал, а мама что делает, когда он плачет? Она дает ту потребность, которая у нее есть, это она кормит. И вот формируется уже первый якорь, да, который как бы спайка.
Утешение едой.
Дальше может быть следующее. Ребенку жарко, ребенок описался, а она опять его кормит. Тогда он понимает, что не только когда ему тревожно и одиноко, но когда вообще ему плохо, то, в общем-то, надо на это не обращать внимания.
А потом конфетка идет, потом, да, уже?
Да. Вот это плохо, но тогда еще нет конфеток. Тогда что получается? Ребенок, который вовремя не удовлетворяются телесные потребности, ему, например, жарко, она не понимает, она его кормит. Он учится вот этому психосоматическому профилю. Он учится не чувствовать, потому что иначе ему будет очень дискомфортно. И вот тогда еще в этот период разрывается связь, да, между способностью ощущать. Вы знаете, у меня большая программа по повышению самооценки. Я могу вам сказать, что это так порой бывает грустно, когда 30-летние женщины, они не в состоянии вообще разобраться, что они чувствуют. То есть нужно ликбез. А сейчас люди мысли принимают за чувства. А когда речь заходит об ощущениях, тут вообще тупиковость возникает. Получается, что а психосоматический профиль – это когда нет вот этих ощущений. А тогда что будет делать психосоматик? На любой дискомфорт он будет его пытаться избежать вот этим вот способом, заедать. Поэтому я всегда говорю, когда вы идете домой, вы приходите, и вдруг вы понимаете в какой-то момент, что вы уже в холодильнике, то есть вы уже наели свой тазик. Вы себя не ругайте, вы дайте возможность себе проследить. Вы шли домой. Что для вас дом? Какая потребность там активируется? Они бывают разные. Что для вас вот этот тазик символизирует? Потому что, возможно, вот этот тазик – это единственный способ почувствовать расслабление, потому что все остальное было в напряжении.
Можно я скажу?
Да.
Это, мы, на самом деле, уже не один раз к этой теме обращались, к еде, как утешение. И я разговаривала со многими людьми. Например, одна моя очень хорошая знакомая, многодетная мать, говорила, что я ем вечером, вот как раз этим тазиком. Но, правда, не с работы, а когда дети легли спать. Потому что это единственное время моего отдыха, когда я принадлежу только себе. Вот для нее еда не то, что даже не вкусовые ощущения, да, не даже животное ведь, а время, в которое наполнено, наконец-то, возможностью отдохнуть. А для кого-то это возможность вот спрятаться от этого агрессивного мира на работе, вовне, и наесться, потому что еда как бы тебя обволакивает, создает вот эту камеру. Вот просто очень, очень важную тему коснулись, которая действительно, я думаю, что люди, которые начинают разбираться с собой, вот они до этого докапываются. Но что делать-то с этим?
Это большая работа, и сейчас мы не дадим никаких советов конкретных, потому что самый главный конкретный совет, который я уже дала, это определить, какая потребность активировалась. Вот если у нее есть потребность иметь свое время, и вы сказали, это единственное время, заполненное мной. И вот в данном случае мы видим, что она заполняет его едой. Вот ей нужно еду оставить, но подумать о том, а что бы могло бы быть еще ее время.
Ну, например, что?
Ну, миллион разных других вариантов, кроме еды.
Ну, например, сериал посмотреть, и то будет затравить, нет?
А сериал она начнет опять есть, под сериал. Вот, может быть, в этот момент расстроить какой-то план на завтра. Может быть, в этот момент...
Это
медитация. Медитация очень хорошо, потому что медитация – это как раз время, потраченное на себя и расслабление. Опять же, это могут быть упражнения. Я могу есть эти 30 минут, а могу, например, 10 минут сделать упражнение. Фишка в чем? В том, что когда ты 10 минут сделаешь упражнение, ты начинаешь активничать, потом ты съешь, но тебе уже столько не будет хотеться, потому что ты уже инвестировал в упражнение. Это разговор с кем-то. Например, а какая у меня потребность быть с кем-то? Например, может быть, у нее это и нет. Тогда это разговор. Одинокие люди едят из потребности в общении. Если у него много детей, там потребности в общении нету.
Я думаю, что там наоборот, да.
Да, тогда помолчать, вот дать себе план, что ты из этих...
Чтобы никто не дергал в этот момент тебя.
Но,
ты просто ешь.
Но, опять же, все равно вот эти советы, они не работают, как вам сказать, вот делай так. Человек и так это уже старался делать. Нужно пересматривать сам способ жизни, способ мышления, перестанавливать свои какие-то приоритеты. Потому что если ты хочешь, например, своих детей вырастить и быть для них хорошей опорой, то тебе нужно как минимум свое здоровье поддерживать. Тогда потрать это время на то, чтобы приготовить себе то, что будет полезно.
А удовольствие когда? Вот человек вообще может жить без удовольствия?
Слушай, ну вообще, обычно такое рекомендуют обратить внимание на секс, но учитывая, что она многодетная мать, у нее вот...
Хорошо,
но
это может быть одинокий человек.
Нет, слушай, а многодетная мать, у нее с этой темой должно быть все хорошо.
Ну, я имею в виду, что у нее раз, и сразу тогда забеременеет.
А, ну да, ну вот это...
Ну, ребят,
ну это может быть какие угодно обстоятельства, понимаешь, но и...
Любая.
И зона удовольствия, она не может быть только вот...
Ну, смотрите.
Еда или секс. Ну, слушайте, ну, мы же все-таки высокоорганизованные.
Ну, биологические удовольствия заменяются лучше биологическими, так же, как зависимость меняется проще. И могу сказать одно, что есть принцип, который никак невозможно переиграть. Психология, она все-таки уступает биологии. Поэтому если человек, многодетная мать, которая не досыпает, то, очевидно, она будет переедать. Потому что если у человека дефицит сна, то на минуточку это не психологический стресс, а это физиологический стресс. Организм это воспринимает как угрозу. И если в этот момент еще не дать организму регулярной еды, то организм это воспримет вообще как страшную угрозу. Что он будет делать? Через очень короткое время он будет еще больше есть. Поэтому здесь история про баланс, в котором многодетная мать должна снять с себя тогу жертвы своей многодетности и начать по-другому смотреть на жизнь. И не считать, что если я как бы буду заботиться о себе, то это, извините, значит, я плохая мать. Нет. И опять же, понимаете, правда есть правда. Если у человека, кстати, дефицит финансовых ресурсов, то женщины, например, при дефиците финансовых ресурсов, снижение зарплаты на, по-моему, 30%, боюсь соврать точно по цифрам, прирастает 10% веса. Потому что женщина начинает себя чувствовать небезопасно. Причин очень много. Поэтому
то есть тут вопрос даже не в том, что она стала есть фастфуд или
нет,
что-то
такое. Она просто тревожится. А тогда у нее меняются обменные процессы, и она начинает как бы впрок, вперед, ей хочется есть. Поэтому, безусловно, любой вам скажет, что сон для того, чтобы человек мог постройнеть, это необходимо. Минимум стресса. И, конечно, разнообразная деятельность. Например, если я хочу есть, я хочу... Некоторые люди едят, потому что у них дефицит информации. Они включают, например, хочется им чего-то интересного. Они включают, например, какой-нибудь триллер и начинают его смотреть. Так вот, при просмотре триллера раскачивается префронтальная кора, и человек становится более внушаем, более импульсивен и более склонен к зависимому поведению. При триллере съест больше. Конкурс могут составить только новостные, потому что там тоже страшно, когда посмотришь.
А комедия?
Нет. А вот комедия – это смех, это радость. И человек переключается, ему становится хорошо, и ему не надо заедать токсический контент. Почему? Мы очень часто заедаем, когда что-то в нас провалилось неприятное в виде фразы, кто-то нас отравил. Но это тоже другая большая тема. Понимаете? Поэтому если мы не умеем отстаивать свои границы, то мы будем увеличиваться в объеме для того, чтобы быть более весомыми. И когда в нас пролетело что-то, что придавило нас, и мы почувствовали свою уязвимость и не смогли отстоять себя, то вероятность, что я себя буду чем-то закармливать, выше. Хотела сказать, что вот у этих женщин, о которых вы вначале так красиво сказали, ярко, у них у всех есть уязвимая часть, которая закрывается вот этими большими отложениями, как копинг-стратегиями. И вот эта уязвимая их часть, она боится всего. Но там всегда есть карающий внутренний объект.
Как интересно, мы начинали с темы вопроса личных неудач, а пришли в итоге к влиянию среды.
И ну, потому что все взаимосвязано.
Здесь как раз я бы вспомнил замечательную библейскую фразу про то, что враги человеку домашние его. Вы рассказали про матерей, которые в детстве не имеют возможности, да? А я хотел бы дополнить, что такая ситуация может и с годами продолжаться. Мне очень нравится здесь история, это реальная история, значит, Нобелевский лауреат по литературе Канзабура Оэ рассказывал, что когда он был ребенком, он дал своей маме обещание, что он получит Нобелевскую премию. И спустя 50 лет он пришел к маме и сказал: «Мама, я обещал тебе, что я получу Нобелевскую премию, я получил Нобелевскую премию». На что ему мама сказала: «Нет, ты обещал мне, что ты получишь Нобелевскую премию по физике, а ты ее получил по литературе».
Да, вот. Какой ужас, какая. Да.
Это шикарно, это шикарная мама. Я единственное, что могу сказать, что да. они крутые, потому что если он через 50 лет получил Нобелевскую премию, мама при этом еще имеет желание быть недовольной, то у них отлично все хорошо, то есть учитывая, сколько маме лет. Поэтому они счастливые люди.
Ну, или она его рано родила. Да, так что здесь приходится поработать не только с собой, но и со своим окружением.
Возвращаясь к теме неудач, вот если человек пытается всю жизнь привести тело в порядок, как-то гармонизировать, постройнеть, там, укрепиться, но у него не получается. Вот идут годы, у него не получается.
Очень часто такая ситуация. И, вы знаете, я скажу так, что... Сейчас вообще агрессивная культура, которая навязывает вот эти внешние стереотипы и навязывает вот эту внешнюю такую, ну, идеальность. Слава богу, сейчас стало лучше, потому что раньше была анорексичная худоба, сейчас все-таки спортивность. Мне кажется, что основным здесь должно быть, на что я направляю в своей работе, основным здесь должно быть налаживание контакта со своим телом.
То есть принять себя вот в этом большом весе, нездоровом уже.
Принять себя... Ну, во-первых, да, нездоровую сильно это, конечно, не хочется доводить, но если ты все делаешь, но не получается постранить, мне когда-то вот очень хорошо сказал мой муж. И я так еще удивилась. Там было связано совсем с другой ситуацией. Там был очень маленького роста мужчина, очень маленького. И как бы кто-то при моем муже сказал, как его жалко, но он при этом такой активный. А мой муж такой повернулся, муж у меня высокий, он говорит: ну, понимаете, говорит, ему раздали такое тело, он в нем нормально живет. Вот понимаешь, он может сколько угодно смотреть на тех, кто там высокие, низкие, такие, сякие. Ему выдали такое тело, он в нем живет. И меня так шокировала эта мудрость.
Так очень мудро, да.
Я подумала, что вот я передаю своим, да, всем. Я говорю: девочки, нам вот такое тело дали. Мы можем его ненавидеть, мы можем его уничтожать, мы можем его любить, мы можем его холить, мы можем его стыдиться. Но в результате наше тело нам ответит, потому что кроме этого тела у нас ничего нет. Тело – это дом нашей души. И если мы будем издеваться над ним, то в какой-то момент мы столкнемся с проблемами, нам станет так больно, так обидно. И я хочу сказать, что люди, которые тяжело больны, тоже, да, вот в работе у меня бывает, что люди, ну, больные тяжелыми заболеваниями, которые видят вот эту конечность жизни достаточно ярко, они все очень худые. И они бы согласились на любое бы тело, чтобы им дали время. Поэтому вот эту уязвимость у людей с нарушением пищевого поведения, с нарушением образа тела, схемы тела, вот здесь важно наладить это, потому что оказывается, что многие люди даже не чувствуют себя. И, кстати, тут тоже, вот опять же, в тот же самый, в тему, которую Илья сказал про родителей. Ведь оказывается, что человек смотрит на себя глазами своей матери, когда только-только его пронесли из роддома. Первое время. Вот если ребенок матери нравился, и в этом взгляде ребенок бессознательно видел это вот отражение любви и радости, это одна история. Если мама разглядывала, что нос не такой, что попа как у папы, что ногти не такие, вот это все тоже записывается на невербальном уровне. Потому что все, что до года, это очень глубоко записывается. Поэтому любите себя в том теле, которое у нас есть. Но это не означает, что мы не будем о нем заботиться. И категориями здоровья, движения. Дайте своему телу то, что оно хочет. Но не хочет тело, чтобы в него ели 5 бургеров. Но не хочет. Это хочет ваш критик, который вас атакует. А тело хочет, наверное, двигаться, заниматься сексом, общаться с другими людьми. Прикосновение тоже потребность, не сексуальное, прикосновение.
Обнимашки, помнишь, мы говорили, да, в одном, да, из подкастов? Да, да. Сколько там в день нужно обнимашек,
ну, для здоровья? По Вирджинии Сатир 12 штук, и тогда твой ребенок вообще все на свете сможет. Но это родительские обнимашки. А нам, взрослым, да чем больше, тем лучше. Я думаю, что много не будет.
Друзья,
короче,
обнимемся.
Да, это прекрасный итог, я считаю. Не бойтесь неудачи и любите обнимашки.
И обнимайтесь.
Спасибо огромное. У нас сегодня в гостях была психолог, бизнес-тренер и автор телеграм-канала «Философия жизни» Анетта Орлова. Анетта, спасибо вам.
Спасибо большое. Ну, а мы дальше ищем «Правду тела». Пишите нам, подписывайтесь на подкаст.
«Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.